«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Хороший вечер, четверг. На улице прекрасная погода, светло. Люди ходят, улыбаются, хотя ситуация вроде как непростая. Кирилл Бакеев сегодня со мной в студии. Я на него посмотрел, мол, поддерживать или не поддерживать, что ситуация-то непростая. Там локдаун, не локдаун, что у нас творится-то в стране?
Я, честно, все, что мог, сделал. Я привился, поэтому ношу маски в общественных местах. Руки часто мою.
А вот, Кирилл, вот вопрос первый. А нужно ли носить маски человеку, который привился? Вот я недавно сам с собой рассуждал, какие надо ввести разрешительные возможности человеку, который привился.
Я даже не знаю, но как это, среди моих друзей, они все хотят какой-то себе значок или браслетик, что они вакцинированы, чтобы вот как-то где-то его показывать.
Знак.
Отличительный знак какой-то, хотя есть же вроде сертификат, хотя опять же, и известны случаи, когда в интернете их подделывают, поэтому тоже как бы их подлинность можно поставить под сомнение. Поэтому не знаю, нет, поэтому мне кажется, проще носить маску просто все время. Если лениво менять, можно тряпушную.
Наверное. А вот я, честно говоря, думаю, что как раз человеку привитому, наверное, можно и не носить маску, и это будет отличительным характером,
вот так
если
вот.
Человек...
Так нет, привитый человек же тоже может быть переносчиком.
Нет, в том-то и дело. Я разговаривал с врачами. Они сказали, что если ты привился на определенный срок, ты обладаешь тем самым иммунитетом, ты не являешься носителем и не представляешь опасность для общества. Понятно, угу. что некоторые врачи говорят по-другому, но общая часть людей, которые активно продвигают идею прививки, вроде как склоняются к этому мнению, что это есть тот самый иммунитет, та самая гарантия того, что ты сегодня... Ну, в какой-то мере особенный, что ли. Поэтому я честно скажу, я ношу маски только там, где вот прям заставляют. В самолете сижу, а там в общественном месте, если скопление народу, да. А так вот в машине я не...
Ну, в машине-то понятно, смысла в этом
да,
мало.
Да, по улице иду, тоже как бы маску не ношу. Плюс я...
Хотя, учитывая тополиный пух в Москве, очень даже неплохо спасает,
я не,
как оказывается.
Не болею аллергией, слава богу. Но как артист цирка, какая маска, если мы работаем искусство? Зрители сидят в масках по, требованию,
да.
по требованию наших, так сказать, проверяющих органов. Друзья, видите, это сложный вопрос, потому что действительно многие задаются себе вопросом, а зачем нам прививаться, если все равно нас будут заставлять делать все то же самое?
Я не знаю, я сторонник все-таки того, чтобы носить. Ну, не на улицах и не в машине, конечно, но вот как вы.
Порядок есть порядок.
Да, порядок есть порядок.
Понятно. Какая у нас первая тема?
Первая тема у нас про, наконец-то, летнее лето. В научный руководитель гидромедцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей центральной европейской части России о том, что надвигается на эти области жаркая погода с аномально высокой температурой. Вот, поэтому спасаться от жары нужно не только жителям, в смысле людям, но еще помнить о своих братьях меньших и помнить о том, что им тоже желательно, их тоже желательно ограждать от очень теплой погоды, от прямых солнечных лучей. И в частности, появились уже советы кинологов о том, чтобы, например, собак не стричь в...
Коротко,
да. Гулять с ними желательно либо ранним утром, либо поздним вечером, то есть не на прямом солнце. Ну а если уж на прямом солнце, то не по асфальту и хотя бы в тени.
Я сегодня 3 раза помыл слона, потому что слон большую часть времени провел на улице. Видно, что животному, хотя и теплолюбивое животное, но требуется
тяжело.
Вода.
Угу.
Ну, не то чтобы тяжело, но с удовольствием. Шланг подставляешь, прям лезет хоботом, тебя поливает в знак благодарности. Сегодня дрессировщики медведей подошли ко мне, что, Эдгард, нам надо на постоянной основе значит, выделить специальное помещение, чтобы мы медведей обливали по несколько раз в день. Хотя понятно, что в природе никто их столько раз не поливает, и очень часто природа бывает достаточно суровой. Но, возвращаясь к нашей теме, мы сейчас будем разговаривать со специалистом, которому я захотел задать вот такой вопрос, вы его сейчас услышите. На связи ветеринарный врач, директор ассоциации «Национальный ветеринарный альянс» Кирилл Константинович Сачков. Здравствуйте.
Эдгар, Кирилл, Приветствую.
Здравствуйте.
Да. Кирилл Константинович, вот помогите мне понять. Давайте. Вот смотрите, когда человеку жарко, и он обладатель хорошей шевелюры, он идет, плюет на все и стрижется коротко, добровольно, сам говорит, правильно. Сейчас мы слышим, что ветеринары, наоборот, советуют хозяевам не стричь животных в период такой особо жаркой погоды. Как вы это прокомментируете?
Абсолютно верно. Физика. Физика все решает. Между волосами находится воздушная подушка, которая защищает от перегрева. Плюс прямые солнечные лучи не попадают на кожу, ее не сжигают. Поэтому так же, как люди там, где-нибудь в пустыне носят различные одежды на голове, то же самое мы делаем и с нашими любимцами. Поэтому, конечно, налысо стричься в летний период, особенно в такую жару, это 100% плохая затея.
А вот еще рекомендуют подшерстком вычесывать, если есть такая возможность.
Если есть возможность вычесать подшерсток и оставить его в одном месте, а не раскидывать по всей квартире, это вообще замечательно. Поэтому с этим я согласен на 100%.
Скажите, пожалуйста, а что бы вы еще порекомендовали владельцам животных? Понятно, что в общей массе у нас либо кошатники, либо собачники. И вот для этой категории людей как спасать своих питомцев от жары? Если животные, ну, большую часть времени проводят все-таки на улице. Это деревни, это маленькие города. Что делать?
Ну, на самом деле, ничего такого супер особенного делать не надо. Отнестись к ним так же, как вы бы хотели отнести, чтобы к вам отнесся другой человек, который бы нес за вас ответственность. Как мы детей? Мы им шапочки надеваем, водичку всегда держим, на солнышке особо не гуляем. Как только видим, что у ребенка или у животного есть какие-то признаки того, что он перегревается, ребенок будет плакать. Собака, у нее потовых желез нет, поэтому она охлаждается за счет активного дыхания. Поэтому строго понимаем, что летом гулять в наморднике – это не самая хорошая затея. Да, начинает, все наверняка видели собаку летом, которая пенится, слюна. По факту она еще чуть-чуть может перегреться. Поэтому то же самое, водичку холодную, можно головку как-то смочить, не держать под открытым солнцем. Если видите, что питомец начинает прям очень активно дышать, это показатель того, что он очень активно хочет охладиться. Отталкиваемся от этого и, ну, выбираем тот режим прогулок, который подходит именно вашему любимцу. Ну, а кошки, как бы они, ну, если гуляете с ними, принципы те же самые.
Ну, симптомы для человека, который получает солнечный удар, да, мы знаем. Как распознать, что у собаки или у кошки солнечный удар?
Ну, солнечный удар – это такое, то есть это не совсем медицинский термин, а смысл в перегреве. Короче, у нас есть центр терморегуляции, и он может начинать барахлить, если произойдут какие-то, ну, критические состояния. Плюс у нас, ну, в принципе, под высокой температурой расширяется эта самая жидкость, ну, то есть увеличивается вообще, в принципе, любое вещество. И, соответственно, тогда может просто произойти отек головного мозга. Это сразу увидите какие-то неврологические состояния, то есть питомец, ну, знаете, как вот такой, ох, кружится голова и пытается упасть. То есть вот это уже серьезно, это очень плохо, это надо сразу охлаждать питомца.
Кирилл Константинович, а может ли животное простудиться? Ну вот я сейчас подумал о кошках, которым, наверное, в такую жаркую погоду отлично, потому что они дома сидят по большей части. Но ведь мы же, у кого есть кондиционеры, врубаем их на полную, и внизу-то холодно, а нам вверху может быть жарко. Вот.
Ну смотрите, простуда – это же тоже не медицинский, ну, термин. То есть простуда есть вирусное заболевание, но тогда приведите кошку, которая больна какой-то респираторной болезнью или каким-то другим вирусным заболеванием. То есть, знаешь, животное живет одно по себе. Если это обострение каких-то хронических вирусных заболеваний, ну, там таких вот нет, чтобы как а-ля простудился. А по поводу микрофлоры какой-то, ну, кошка, у нее температура тела очень высокая, поэтому для нее там ваш кондиционер, если она, ну, с нормальной шерстью, не лысые представители, да им вообще на ваш кондиционер, и собакам то же самое.
Угу. То есть за это можно не переживать?
Ну, очень маловероятно. Ну, то есть сам по себе кондиционер не решающий показатель. У них немножко все получше в этом плане, чем у нас.
Скажите, какие домашние животные любят жару?
Ну, не знаю, я думаю, здесь больше так же, как среди людей. Вот у меня есть друзья, которые очень любят жару, а вот мой сын, допустим, вот он прям ненавидит, ему надо попрохладнее. Поэтому я думаю, что здесь просто исходим от фактических потребностей питомцев. Я думаю, я бы так ответил.
Может, попугайчики?
Попугайчики? Да, ну, скорее всего, да, они же, наверное, там тропические.
Нет, да, ну, есть теплолюбивые птицы, да.
Да, 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 да. А слоны как? Для них они что больше любят?
А вот нам Эдгард рассказывал.
Слоны
уже.
Это очень, конечно, теплолюбивые животные. Мы на постоянной основе в вольере держим температуру 26-28 градусов. Что касается прямого солнца, ну, понятно, стараемся создавать условия, чтобы слон сам регулировал либо быть на солнце, либо пользовался возможностью, уходил в тень. Животное само по себе регулируется. И постоянный доступ к воде, чтобы животное и вовремя попило, и облилось, если надо. Но в большей степени слоны, как это ни странно, в жару любят залезть во что-то очень грязное, очень пыльное. То есть вот есть песок, забросаются песком, есть возможность выпачкаться в грязи, вот просто свиньей стать настоящей. Вот слоны это сделают, покроются толстым слоем
земли. Может, они понимают, что нужна защита от солнца?
Это своеобразно. Да. Я понимаю, что защита, да, они создают определенную такую пленку, что ли, на себе, которая не позволяет коже нагреваться.
Вот какие молодцы, а?
Какие животные по-прежнему на вас производят впечатление? Кого любите изучать больше всех?
Людей, наверное.
Каких животных? Людей! Порой мы действительно ведем себя как животные.
Самые интересные. Да, не, мы в любом случае самые интересные. А так, нет, ну, когда птицу вижу, там, не знаю, да, в принципе, вот я в основном, это кошки, собаки, по породам меня уже тяжело удивить, а вот когда приносят даже черепаху, я не знаю, принесли у черепахи прыщ, надо было прыщ скрывать, потому что там у человека вскрывался. Да, да, ну вот наверняка это называется как-то, ну, может быть, какой-то абсцесс, какой-то, может быть, атерома, какое-то доброкачественное образование, но по факту, ну, ведет себя так же, как обычный прыщ. Просто надо было выдавить. Я всем рассказывал, я у черепахи прыщ давил. То есть это для меня это было важно.
А можно я воспользуюсь этим служебным положением и спрошу? Я вот слышал, что ветеринары очень не любят собак маленьких пород. Вот типа померанского шпица или чего-нибудь подобного. Потому что, когда у такого животного начинаются проблемы, то укол ему сделать невозможно, и, по сути, ну, как бы, вот, широта возможностей у ветеринара очень небольшая.
Да. Но, скорее всего, мы берем такого, как классического шпица, который вредный маленький говнючоночек, такой изнеженная попа мармеладная. И я скажу вам честно, не только ветеринары не любят таких клиентов, пациентов, поэтому, ну да, но с ними это работает так же, как с бабушками, которые... Я не обижаю ни в коем случае бабушек, но если представить классическую бабушку в поликлинике, которая на всех кричит, что все делают все неправильно, и не подходите ко мне, и вообще вы все не такие умные, ну, конечно, кто захочет эту бабушку лечить? Вот мы тоже не очень любим таких клиентов, к которым мы подходим, они нас рычат, еще писаться могут, но это вообще это отдельная история.
Кирилл Константинович, спасибо вам большое. Очень приятно с вами пообщаться, с удовольствием будем вам звонить еще. Семейный ветеринарный врач, директор Ассоциации Национальный ветеринарный альянс Кирилл Сачков был у нас на связи. Но смотрите, вот я сейчас поймался на мысли. Умный, воспитанный человек, но несколько фраз бросил таких, которые можно отдельно вырезать и подавать человека как крайне, крайне непорядочного, что ли. Потому что сравнение, хотя человек все по-доброму-то сказал, правильно? И вот это и есть век современных технологий, что непорядочные журналисты могут даже из этого интервью сейчас сделать из человека монстра.
Но мы надеемся все-таки, что люди в массе своей хорошие.
Но я рад тому, что Кирилл Константинович не стеснялся быть самим собой, не пытался произвести на нас впечатление. В общем, друзья мои, напоминаем, что жара, берегите животных, почаще обливайте их, делайте все для того, чтобы животные не получили солнечный удар. И тут же не забывайте, приводите животного домой, там кондиционер, есть возможность, как сказал сегодня Кирилл, второй Кирилл Бакеев, есть возможность простудиться.
Да, мы ко второй теме движемся по поводу... Также мы продолжаем, собственно, с жарой иметь дело, но в частности, как это... Одно из спасений от жары — это купание.
Да.
И вот также руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд сказал, что в Москве в ближайшее время можно будет открывать купальный сезон. Правда, предупредил он, и не только он, и другие санитарные врачи уже, предупредили о том, что не во всех московских водоемах, даже в которых кажется, что можно купаться, купаться стоит. Чревато это разными заболеваниями, как кожно-венерологическими и прочими-прочими неприятностями. Поэтому особо, кстати, не рекомендуют купаться в прудах, как это ни странно, да, ну почему-то, я не знаю, кто еще купается в прудах, но тем не менее. Особенно в тех, в которых вода стоячая. Там, мол, формируются всякие нехорошести.
Есть вопросы, поговорим со специалистом, на связи профессор, эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дмитриевич Дурманов. Николай Дмитриевич, здравствуйте.
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 Николай Дмитриевич, вот на насущную тему. Сейчас очень много в интернете видео, фото с переполненных пляжей Анапа, Сочи, Ялта. Скажите, пожалуйста, коронавирус через воду, когда много там людей, передается или нет? Насколько безопасно или опасно находиться в большом скоплении людей на небольшом участке воды?
Через воду не передается, но ключевое слово – небольшой участок. Люди скучены, находятся рядом, не обязательно в воде. Рядом какие-то кафе, забегаловки, транспорт. Так что там, где много народу, больше шансов получить коронавирус. Но вода здесь ни при чем.
Угу. А если говорить о самой безопасности водоемов, насколько вообще можно купаться даже вот в несоленых водоемах, те же речках, может быть, озерах каких-то?
Ну, есть места на планете, где в несоленых водоемах просто нельзя купаться, смертельно опасно, это тропики. Там такая коллекция всевозможных инфекций, и червячки, которые в глаза залезают, и амебы, которые в мозгах оказываются, и специальные бактерии, называются аэромонс, которые называются по-английски flesh-eating, поедающие плоть. В общем, чем южнее, тем надо дальше держаться от пресных водоемов, если они не текучие где-нибудь в горах.
Ну, то есть я правильно понимаю, что соль нам гарантирует безопасность? По крайней мере, бактериологически.
К сожалению, нет. В морях, особенно в морях, где рядом города, где рядом какие-то животноводческие комплексы, тоже хватает своей красоты. Но шансов там меньше. А вот пресные водоемы, тут большая проблема. И надо сказать, что эта проблема нас касается в полной мере. Особенно пруды опасны, да и озера, да и реки. Причем опасность приходит из самого неожиданного места. Например, по каким-то причинам удобрения стекли в речку, и там начался бурный рост водорослей. Так вот эти водоросли, если их заглотить, могут вызвать большие проблемы. Или рядом какая-нибудь ферма, или рядом город, где очистные сооружения не очень хорошие, ну и так далее. И всякие такие поэтические названия, криптоспоридия, аэромонас, эшерихия коли, это, к сожалению, реалии наших широт. Конечно, я совершаю некое такое преступление. Люди намучились с коронавирусом, хочется скорее на бережок покупаться. Но, к сожалению, там тоже хватает сюрпризов.
Скажите, пожалуйста, а если ты приехал на какой-то дикий пляж, да, вот мало изученное озеро, на глаз вообще возможно определить, безопасно там или небезопасно, в каком состоянии вода? Ну, я не специалист и хочу понять, можно мне туда детей пускать или нет?
Ну, здесь скорее, в первую очередь, не на глаз, а на нюх. Если озеро пахнет или пруд пахнет, а это верный признак, такое есть умное слово, эутрофикация, чрезмерное разрастание микроорганизмов и водорослей в каком-то водоеме, то это опасно, потому что там и цианобактерии, там и всякие амебы, там и всякие бактерии других классов. Это опасно. Ну и необычный цвет, когда озеро или пруд зацветают, а в жаркую погоду это обычная история, то у него появляются необычные оттенки. Поэтому те, кто не дальтоник, они могут сразу увидеть, что тут есть проблемы. Но вообще-то, надо сказать, что пресноводные водоемы, особенно вблизи городов, лучше их избегать.
Угу. То есть даже вне зависимости от того, там проточная вода или не проточная. В смысле, она как движется или не движется?
Ну, если это проточная вода счастливо протекает мимо большой свинофермы, то особой радости от того, что она течет и живописно булькает, нет. А там все-таки вся эта микробиологическая красота наличествует.
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то рекомендации?
Понимаю, что ничего радостного, но вот...
Ну, все теперь только бассейн на даче устанавливать надувной, и все.
Может, за бассейном тоже надо смотреть. Считается, что нехлорированный бассейн, пожалуй, поопаснее какого-нибудь зарастающего пруда. То есть надо убедиться, что в этом бассейне выдерживается правильный режим обработки.
Скажите, пожалуйста, а можно ли рекомендовать нашим радиослушателям, а какую профилактику надо после купания в воде? Вот ты пришел домой, чем надо обработаться?
Ну, профилактика это не только после, но и до. Если есть какие-то царапины на коже, ссадины, то лучше в пресную воду не заходить. Ну, понятно, что душ надо принять и до того, и после того, если это возможно. В каких-нибудь диких местах, где обитают дауншифтеры, душа, как правило, не бывает. В общем, не глотать воду, не пускать туда детей, нюхиваться, как я уже сказал. Ну и знать, где находится этот водоем. Потому что вот у американцев, например, есть замечательная программа. Загружается, кстати, на мобильный телефон. И там можно ткнуть пальчиком в то место, где ты находишься, и все про этот пруд, это озеро, эту речку будет известно, потому что туда загружаются соответствующие данные. Человек принимает решение. Или он купается, рыбку ловит, или он бросается к машине и стремительно уезжает.
Николай Дмитриевич, вот смотрите, а в конце мая Роспотребнадзор открыл 8 зон для купания в Москве. Насколько действительно безопасно там купаться, на ваш взгляд? Или лучше воздержаться? И то же самое вот по другим городам. Я думаю, во всех городах так или иначе есть службы, которые следят за тем, в каких водоемах можно купаться, в каких нельзя, и выдают соответствующие разрешения.
Ну, надо сказать, что по формальному признаку московские водоемы, пожалуй, побезопаснее каких-нибудь сельских. Рядом нет коров, свиней.
Вот так вот. Рядом неожиданно.
Рядом нет каких-то полей, куда сыпят удобрения. Да. Слава богу, канализация в Москве работает хорошо, и свиноферм, по крайней мере, в черте города не наблюдается. Но другая опасность. Много людей, и эти люди носители замечательной микробиологической коллекции. Так что... Московские водоемы достаточно безопасны, но вообще, в целом, в принципе, пресноводные водоемы – это такая штука рискованная.
А вот еще какой вопрос. Скажите, пожалуйста, а есть ли возможность что-то приобрести для частного пользования, чтобы подошел к воде, не знаю, бросил какой-то тестер туда, и он дал какую-то информацию? Есть такое вообще в продаже или нет?
У нас нет, а в мире есть, называется do it yourself, сделай сам. Такие тест-системы, которые позволяют определить, допустим, концентрацию кишечной палочки. А кишечная палочка, она как бы показывает вообще микробиологическую безопасность воды. Если она есть, значит, есть что-то более-менее серьезное. Или такие же полосочки, с помощью которых можно обнаружить криптоспориды или крипто, как их называют во всем мире, опасные микробы, живущие в пресной воде. Но если бы дело ограничилось микробами, как быть с обычными загрязнениями? А как быть с водорослями, как быть с амебами, как быть с более экзотическими болезнями? Так что мечтать можно, но вряд ли это выход.
То есть иммунитет лучше свой не это, не,
лучше не, рисковать.
Не рисковать и не тренировать, пытаться его это разнообразной этой микробиологической...
Это логическое очень заключение. Правильно считается, что мы, современные люди, имеем не очень тренированный иммунитет, потому что наши не так далекие предки не имели ни дезодорантов, ни душей с горячей водой, ни моющих средств, или, по крайней мере, занимались этим крайне редко. И в итоге их иммунная система была оттренирована. А мы от любой амебы, от любой криптоспоридии попадаем в больницу. Может быть, это и правда. Некоторые радикальные врачи считают, что надо детей поменьше мыть, и тогда у них будет крепкая иммунная система. Но это уже предмет острой дискуссии с санитарно-эпидемиологическими службами.
Спасибо вам.
Спасибо
громадное. Очень приятно было с вами пообщаться. Профессор, эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов был на связи, солидный голос, солидная ученая степень, и вот такие вот...
Короче, максимум шланг из колодца на даче. Все.
Ну да, итог, кстати, человек склоняется к тому, что, ребят, лишний раз не рискуйте, особенно в крупных городах. Все-таки вода действительно у нас, в принципе, небезопасная. Дорогие коммерсанты, есть, оказывается, тестеры, есть, оказывается, то, на чем можно зарабатывать, и то, чем мы еще не научились пользоваться. Изучите западный опыт, запустите в продажу. Убежден, что это будет пользоваться сезонно, уж точно
по
будет пользоваться
мере, да.
популярностью. Дорогие друзья, мы на секундочку прервемся и скоро вернемся. Не убегайте.
Живая природа с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Коронавирусом в России стали чаще заражаться молодые люди. В последние дни число заболевших в возрасте 30-40 лет увеличилось на 40%, уточнил министр здравоохранения страны. Рост инфицированных повлиял на число больных, находящихся в реанимации. На сегодняшний день их насчитывается немногим более 3000, добавил Михаил Мурашко. По его словам, коронавирусом болеют около 10 тысяч беременных женщин. Есть тяжелые случаи. Важно продолжить исследование новых штаммов и не допустить их распространения, подчеркнул глава ведомства. НАТО сохраняет деструктивный подход в виде сдерживания и диалога с Москвой. Итоги саммита Альянса ожидаемы, заявила Мария Захарова. По ее словам, военный блок, очевидно, мечтает о глобальной роли, готовится к соперничеству с Китаем. В отношении России НАТО по-прежнему пребывает в придуманной реальности, подчеркнула официальный представитель МИД России. Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в Верхах обсуждалась новая стратегическая концепция Альянса. Праге нужно восстановить отношения с Москвой в ближайшее время. По этому поводу пройдут консультации с участием представителей МИДа и всех партий в парламенте, рассказал премьер Чехии Андрей Бабиш в интервью местной радиостанции. Отвечая на вопросы, не должны ли Чехия и Россия, по примеру недавней встречи глав США и России, обсудить имеющиеся проблемы в ходе двусторонних переговоров с глазу на глаз, политик заметил несомненно. Международным террористическим группировкам в Афганистане потребуется примерно 2 года на восстановление сил после того, как американские военные покинут регион, рассказал глава Пентагона Ллойд Остин. В ходе слушаний в Конгрессе США он уточнил, что оценивает такую вероятность как среднюю. Ранее в Белом доме пообещали до 11 сентября вывести военных из Исламской Республики. Вашингтон и представители запрещенного радикального движения «Талибан» подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Сборная Дании открыла счет в матче против Бельгии на чемпионате Европы по футболу. Встреча проходит в Копенгагене. На 2-й минуте отличился Юсуфу Поульсен. В первой игре дня украинцы в Бухаресте обыграли национальную команду Северной Македонии 2-1. На голы Андрея Ермоленко и Романа Еремчука точным ударом ответил Алиоски. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Живая природа с Эдгардом Запашным.
Кирилл Бакеев в студии, Эдгар Запашный. Буквально неделю назад в своем телеграм-канале «Запашный», который также называется, я разместил видео, в котором показал, как рванули из китайского сафари-парка 15 слонов. Казалось бы, знаете, если бы, я провел аналогию, если бы из цирка убежал бы один слон, то, конечно, крику поднялось бы, а, замучили бедное животное, ему как надоело, вы все живодеры. И вот слон от вас дернул. Здесь идеальные условия. Нету естественных врагов, все защищено. Кормежка...
Человеки не подходят.
Да, кормежка по расписанию, все есть, 15 слонов, большая семья, громадная территория... Нет, пошли на штурм, вынесли забор, и уже неделю назад они прошли более 500 километров по Китаю. Знаете, там, где нету двери, они ее делают. Вот, снесли несколько деревень, местные жители в шоке, никто их не может остановить, дрессировщиков у этих слонов нету, это фактически дикие слоны. И почему мы сейчас к этой новости пришли? Потому что теперь власти Китая пытаются их каким-либо образом либо вернуть, либо куда-то...
обеспечить какой-то безопасный коридор, чтобы они дошли туда, куда хотят.
Да, потому что они в буквальном смысле слова представляют опасность для местных жителей. Просто их уже и грузовиками пытались остановить, и зажать куда-то, но такую неконтролируемую массу, такое... количество хорошо организованных между собой слонов, которые, естественно, не дают в обиду друг друга, я вот всю неделю думал, а что делать? Как их вернуть? 500 километров они уже прошли. Усыплять и на вертолетах, на кранах переносить – это непросто. Есть слишком большая вероятность того, что сердце у такого крупного животного не выдержит. Да и потом, в принципе, слона не так легко усыпить, если ты не знаешь точно его вес. Это животное и проснется в любой момент, или не уснет, или передозировка может быть. В общем, вопрос очень серьезный, по-настоящему очень серьезный. Никто не может им дать команду слоны назад, обратно, я тебя люблю, и он пошел за человеком. Нету такого у них авторитета. И вот у нас сегодня на связи человек из Китая, если так можно сказать.
Татьяна Лобанова, филолог-китаист, директор регионального центра китайского языка и китаеведения Московского государственного областного университета. Татьяна Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько внимательно вы изучили эту новость?
Я изучила достаточно внимательно эту новость. На самом деле есть три вида обсуждения. Это официальная версия, которая подается официальными СМИ. Да? Она в основном закручена вокруг того, сколько единиц техники, транспорта, полиции, силы задействовано на то, чтобы блокировать и вообще сделать эти процессы управляемыми. Китайцы вообще, у них есть такой пункт по поводу вот таких неконтролируемых процессов, перевести их в управляемое русло, и решение они, конечно же, найдут. Второй дискурс или второй круг новостей, он крутится вокруг того, как местное население провинции Юньнань, а это в основном жители деревень.
Это юго-запад.
Да, это юго-западная провинция Юньнань, одна из красивейших провинций. Российские туристы, как правило, туда не долетают, туда ездят на учебу российские студенты. Угу. Вот, а в туристических целях предлагают в основном вот альпинизм, поэтому говорят, это провинция, где Йошань, Йоши, есть и горы, и реки. И представьте, 60% этой провинции – это леса, да, природные.
А теперь еще и слоны.
Я только вот еще про чай знаю.
И третий дискурс, который я изучила внимательно, это дискурс, я отслушала китайских специалистов, китайских экспертов по этому вопросу. Uh-huh. Ну, кстати, на некоторые вопросы именно жители и ответили. Вот я добавлю информацию, которую вы дали по жителям. Дело в том, что слоны двигаются уже больше года и двух месяцев. Uh-huh. Двигаются они с самого юга, они двигаются с заповедника, который называется Сишуаньбаньна. Этот заповедник, если вы посмотрите на карте, с юга находится Лаос, с запада находится Мьянма. Он, может быть, и когда-то и не был их природным местом обитания. С 49-го года КНР образовался, но вот с 49-го года отслеживали этих слонов, ничего не возникало. Это первый случай за 100 лет, да, с этими слонами. Так вот, жители в некоторых местах отмечают, что слоны останавливались больше месяца. Например, в местечке Юаньтян слоны обитали больше месяца. Их устроило, они полюбили там долину, мелководье реки, их устроили эти условия. Мало того, местные жители уже начали открывать бизнес, продавать эту воду, и фотографирование, все стало платным. Но слоны постепенно оттуда ушли. И самый интересный дискурс – это все-таки дискурс ученых, которых я послушала, отчитала. Так вот, ученые говорят о пяти факторах, которые спровоцировали вот это явление. Во-первых, исторически они стали строить эти заповедники. В 1994 году был инцидент, когда было убито 20 слонов, Это охраняемое животное. Кстати, я хочу сказать, что слон не является священным животным в Китае. Он является священным животным в Таиланде, в королевстве Таиланд. В Китае нет. Это просто охраняемое. И в Индии, да, абсолютно верно. Потому что мы говорим об азиатских слонах. Да, да, да. Вот, поэтому в Китае не является священным. Он постепенно перекочевал из статуса домашнее животное в статус охраняемое животное, и близость с человеком он утратил. Поэтому первые жители, они говорят то, что их поражало. Это, во-первых, вот этот крик, рев, я не знаю, как по-русски все-таки это правильно в китайский, там одним словом выражается, крик, рев или инфразвуки, которые они излучают, когда все жители были вынуждены прятаться на вторые, третьи этажи, особенно после 4 часов дня, когда солнце садилось, и эти слоны выходили с гор спускались в деревню. Значит, в 94 году 20 слонов было убито браконьерами. Эти браконьеры были посажены на год, потом были расстреляны. Это был вопиющий прецедент, да, в практике, когда за такую расправу со слонами было такое наказание. Дальше китайцы отстраивают заповедник, слонов начинают охранять, и их поголовье, если можно так сказать, количество, да, их доходит до 300 единиц практически. Это один из факторов. Соответственно, происходит усиление внутренней конкуренции, как говорят китайские эксперты, и эти азиатские слоны оказываются в несколько такой плохой ситуации, потому что сам заповедник, слово-то заповедник, но провинция Юньнань, это где благодатные хозяйственные земли и почвы, начинает использоваться в том числе и земли заповедника под сельскохозяйственные хозяйственные угодья. Чай-пуэр, если вы слышали такой чай. Да,
да? Очень любим. Ну, я, во всяком случае.
Да, вкуснейший чай, да, россияне любят этот чай. Есть такой город в провинции Юньнань, вот под этот чай в том числе используются эти земли, под другие хозяйственные. Это привело к тому, что место обитания слонов, да, оно с 1975 года сократилось на 1/3, вот именно в этом заповеднике.
Потом, но все равно же это гигантская территория, правильно?
Правильно, то есть происходит вот такое вот выживание с этой территории за счет неправильного вот самими китайцами обращения с землей и с этой флорой и фауной этой провинции. Потом завезенные различные растения на эту территорию. Это провинция номер один в Китае по биоразнообразию.
Хорошо, Татьяна Николаевна, можно я вас перебью? Ага. Можно я вас перебью? Слоны двигаются уже год. Какие варианты использовали китайцы для того, чтобы вернуть этих слонов? Что уже они сделали и обо что, так сказать, сточили собственные зубы?
Ну, слоны двигаются, если вы смотрели на карте, с севера, с юга на север. Угу. То есть я посмотрела, я ужаснулась.
В Россию
это практически идут. Там 2-3 часа лета, но это так, пешком, да, медленно. Они двигаются с юга на север, иногда заходят вот на запад. Что делали власти? Значит, когда слоны приближаются к деревням, значит, деревенские комитеты, они уже обработали технологию, жителям идет рассылка, что нужно прятаться. У них есть уведомления, они получают. И после 4 часов заканчивают работу, должны уходить домой и прятаться на своих там вторых-третьих этажах, не производить звуков, не кормить их, ничего. Потом ограждение. Ограждение на дорогах, я тоже посмотрела эти картинки. В два ряда какая-то бронетехника стоит, и тут же рядом с этой бронетехникой вдоль дорог раскладывается зерно, стоят тазы с водой, то есть они их и кормят еще. Слоны двигаются, и вот истерия началась, и стало понятным, что это не просто милота, которую вот выкладывают сейчас, да, в интернете, как вот детеныши слонят, они спят в окружении. Да, это не милота, которую восприняли сейчас общественность, это не совсем не о том, я прочитала, я пришла в ужас, потому что истерика началась, когда они стали подходить к городу Куньмин, это административный центр, и в нем не 6 миллионов, как наши медиа подают, в нем 8 миллионов 460 тысяч человек. И дальнейшее движение слонов предсказать невозможно. Невозможно. Сам человеческий фактор, очевидно, создал такую ситуацию, при которых вот идет вот такая миграция слонов.
Скажите, пожалуйста, у нас одна минута. У нас одна минута. Скажите, пожалуйста, какой путь китайцы выберут, скорее всего, для того, чтобы привести этих слонов в чувство, в какое-то контролируемое пространство? Что будут делать?
Управлять. Они будут пытаться этим стадом, да, если можно так сказать, управлять. и попытаются его вернуть, вот как они считают, в вот этот заповедник, который на юге. Никаких таких вот экстренных мер, как вот вы озвучили,
Татьяна Николаевна, навряд ли.
Это вопрос лица, сохранения лица.
Я вас, знаете, что попрошу? Давайте ровно через неделю, в этот же четверг, начнем прямо с этой же новости. Я думаю, за неделю у нас будут какие-то новые новости, вы за ними следите, изменения будут, и мы будем держать в курсе наших слушателей, что же там с этими слонами.
Слоны,
хорошо?
Да.
Отлично. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Татьяна Лобанова, китаист, филолог, директор регионального центра китайского языка Московского государственного областного университета. Я почему-то вспомнил такую поговорку. Не знаю, слоны двигаются вроде на север, но мне кажется, им больше всего подходит нас никогда не сбить с пути, нам пофигу, куда идти. Потому что идут, вот им надо вперед, значит, вперед. Город, да. В город зайти. Друзья, спасибо большое, услышимся ровно через неделю. Не забывайте, у нас есть очень интересная, актуальная тема, с которой и начнем в следующий четверг. Спасибо большое, хорошего дня. Кирилл Бакеев, Эдгард Запашный, Радио Спутник.
Эдгардом Запашным.